Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. В студии Мария Заостровных и, как всегда в это время, передача «Точка зрения». Вместе со мной разбирается в насущных проблемах современности сегодня отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, город Екатеринбург. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Мария.
Начнем немного с неожиданной темы. В одном из СМИ появилась вот такая статья. «Епископ Барнаульский и Алтайский Сергий. Не одобряю судилище над девчонками из Pussy Riot». Встретился с Преосвященным Сергием, епископом Барнаульским, корреспондент «Вечерки». Я не буду вырывать, как это любят у нас делать некоторые представители СМИ, я не буду вырывать из контекста. Я зачитаю вам вопрос и полностью весь ответ, который вот прозвучал. На сайте Эхо МСК размещено было вот это вот интервью. Вопрос корреспондента звучал так. Сегодня вера всерьез испытывается на прочность конфликтами светских институтов с церковью, компроматом, наводнившим интернет. А если завтра среди прихожан храмов останутся лишь бабушки, не читающие газет, не бывающие в сети? И вот ответ Преосвященнейшего Сергия, епископа Барнаульского и Алтайского. Есть определенная категория людей, которым обязательно надо видеть пятна, даже на солнце. Но я оптимист в этом смысле, церковь переживала кое-что и пострашнее в годы репрессий и гонений. Они не только не пошатнули веру в народе, но и очистили ее от людей случайных. И лишь накипь тоже схлынет, останется истина и истина верующие в храмов. Молодым она не вредит. Я убедился в этом, общаясь с верующими и с неверующими. Другой вопрос. Мое личное отношение к раздуваемым скандалам. Не одобряю судилища над девчонками из пан-группы Pussy Riot. Не наказывать их надо было, а простить, отпустить и компенсировать ущерб, нанесенный за время преследования. Громкими процессами не укрепить авторитета ни церкви, ни людей от ее лица, создавших такой прецедент. Видимо, в прецеденте это все и дело, кому-то хотелось его создать. Воздержусь от более жестких высказываний. Если бы меня спросили, то я бы не стал принимать закон об оскорблении религиозных чувств верующих, в котором нет никакой необходимости. Но раз закон принят, надо его соблюдать. Батюшка, я понимаю, что вам, наверное, в какой-то степени сложно, да, обсуждать вот то, что сказал более высший чин. Но, по крайней мере, те священники, с которыми я лично разговаривала о проблеме Pussy Riot, о проблеме закона вот этого, да, о религиозных чувствах, все как-то, знаете, стараются увильнуть, что ли, от этого вопроса. То есть, ну вот вроде как был суд, да, вот я спрашиваю, как вы считаете, справедливо, нет, наказали? Отвечают что-то, знаете, как правило, что, вы знаете, вот был суд, и вот вроде как вот я в это не суюсь, пусть суд и решает. То же самое и с законом о религиозных чувствах верующих, о защите религиозных чувств верующих. Что вроде как раз приняли, значит приняли, я в это лезть не буду. Ну, простите, ну как же так, вы лезть-то не будете, вы же все-таки представитель церкви, вы же должны как-то на это отреагировать, в том числе своим личным мнением. И вот мне бы в данном случае хотелось бы услышать ваше мнение, потому что епископ Сергий – это первый человек, который не ушел от этой темы, а открыто высказал свое, более того, свое негативное отношение к тем процессам, которые происходят.
Ну, конечно, с уважением, с благоговением, относясь к словам, к мнению, к отношению, которое выразил Владыка на своем интервью, хочется следующее сказать, что есть вопросы вероучительного, догматического характера, которые, ну, незыблемы и касаться нельзя. Церковь засвидетельствовала о том, что Дух Святой исходит от Отца. И мы это принимаем, и какие-то сомнения или споры на этот счет абсолютно неуместны. Ну, а есть действительно частные, не скажем, что житейские, но тем не менее такие жизненные вопросы, которые не являются прямо на спасение или не спасение, на учение церкви или не на учение церкви. Реакция на ситуацию. И здесь важно, ну, скажем так, какая-то полная или неполная осведомленность человека. Ну, вот сидит батюшка, в лесу живет, молится, ему приходит батюшка, вот девушек молодых, вот в храм зашли, да молодые, неразумные, да набезобразили там, песню спели, а их на 2 года в тюрьму. Ну, батюшка послушает, скажет, да, ой, нехорошо. А если человеку рассказать о том, что люди в течение нескольких лет сознательно шли к этому моменту, что изощреннейшим образом искали способов, возможностей внести сеять вокруг раздор, скандал, что вот эта акция в храме Христа Спасителя стала одной из там 2 или 3 десятков безобразии и свинстве, я по-другому не скажу, которые они устраивали где угодно, в магазинах, в музеях, на площадях. Я уж не говорю о том, что там в медиапространстве, в интернете или в каких-то, ну, что устраивали. То есть это такая общественная, ну, скажем так, это некое революционное движение против, ну, устоев, сложившихся в обществе, против норм. Главный призыв, ну, скажем, я бы назвал так, что призыв к анархии. В том, что каждый может и должен делать то, что он хочет. И настойчиво добиваются того, чтобы это было разрешено, чтобы это было узаконено. Хочу жить мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Я добьюсь этого права. Добиваются этого. Хочу, чтобы такие семьи могли усыновлять. Это мое право, и я его добьюсь. И они добиваются этого. Но вот здесь это некая идеология слома традиционных общественных ценностей. Общество должно реагировать, оно должно защищаться или не должно защищаться. Но почему-то мы нормально реагируем, что если одна девушка у другой украла мобильный телефон, то она несет административную либо уголовную ответственность. И, в общем-то, никаких споров не возникает. Мы говорим, ну да, ну закон нарушен, ты же понимала, что делала. Там обстоятельства рассматриваются, да, но какое-то в это соответствие, какое-то наказание выносится. Ты украла телефон, хорошо. А если один человек у другого украл честь, оклеветал или как-то оскорбил глубоко? Есть соответствующие по этому поводу статьи, и тоже не возникает никаких вопросов, если действительно клевета доказана. Ну а здесь нечто новое. Клевета и оскорбление сознательно совершенное в адрес не одного человека, а многих людей. Вот хотя вот есть такое у Гитлера, по-моему, высказывание о том, что там смерть или беда одного человека – это трагедия, смерть и беда тысяч и миллионов – это статистика. Вот, и пытаются вот это деяние, которое они сделали, ну, перевести в некую статистику, ну, некий общественный вброс. Но я считаю, что это не некий общественный вброс, а все-таки сознательное оскорбление, сознательный плевок в душу людей, для которых дорога вера христианская, для которых дорог Христос и Мать Церковь. Вот. Ну, если, например, сегодня я приду в квартиру к кому-то из наших радиослушателей и учиню там пьяный дебош, ну, это будет преступление.
Преступление.
Преступление. Ну, а если такой дебош устроили не в квартире, а в храме? Ведь на суде одним из аргументов, они пытались это в себе в защиту прописать, что мы, говорит, безобразие. Но безобразие не в храме. Это же не храм. Храм Христа Спасителя – это не храм. И вот это, на этом строилась одна из существенных таких степеней защиты. Почему? Да потому что его построила мэрия Москвы, и он находится на балансе мэрии Москвы, и потому что там внизу есть подземный гараж, поэтому это не храм. Ну, давайте мы признаем, что храм Христа Спасителя не храм, и скажем, что девочки, правда, безобразие не в храме. Но мы же не можем этого сделать. Сколько священников, сколько архиереев было поставлено на служение – совершенно хиротония в этом храме.
Но там регулярно ведь службы проходят.
Там ежедневно, утром и вечером совершается божественная литургия. Там люди исповедуются, получают разрешение в своих грехах. Все таинства там венчают, все таинства, которые есть в церкви, там совершаются. О чем мы говорим? И возвращаясь вот к этим людям, называть их как-то девушками, я не очень готов. Потому что они демонстрируют, они это развратные женщины, распутные развратные женщины, которые свое распутство и разврат распространяют среди нашего общества. Они получили некое наказание. Ну, давайте вспомним, что такое наказание по-славянски. Наказание – это не гнев, это не месть, это не то, что там боль какую-то причинить. Это научение. Они получили некий жизненный опыт, что, совершив преступление, теперь они за него должны немножечко пострадать. И, оказавшись там в тюрьме, в колонии, они страдают. Но, опять же, церковная практика свидетельствует о том, что если человек здесь, на земле, понес страдания за зло, которое он сделал, то этим он, ну, облегчает себе тот спрос, который он понесет там, отвечая перед лицом Божьим на страшном суде. Так что, если эти обсуждаемые нами участницы преступления, находясь в заключении, если у них родятся в голове, в уме, в сердце все-таки правильные мысли, как-то иерархия ценностей расставится должным образом, то это наказание для них пользу принесет, духовную пользу их душам. Но если же нет, если это только озлобление, ну, это уже это спрос с них, что у них там родится. Считаю, что наказание, научение, которое они получили, оно, безусловно, полезно. для фигурантов этого дела. Хотя, конечно, им очень тяжело будет жить, когда они выйдут из заключения, потому что огромное количество вот таких же им подобных разрушителей, ну, тех, кто проплачивал им эту акцию, тем, кто их поддерживал все время, они бросятся, они поднимут их на знамя, на флаг, и будут их использовать и далее, как вот некий символ разрушения традиционных ценностей. Поэтому, конечно, впереди у них незавидная слава. Вот. Ну, а то, что сейчас они находятся в местах заключения, я считаю это безусловным благом. Ну, 2 года там или 5 лет им надо было давать. Ну, скажем так, здесь уж я затрудняюсь. Человек может за один день измениться, покаяться и стать другим человеком, а иному и 25 лет заключения идут не впрок. Но все-таки считаю, что это здравая реакция организма. Когда яд попадает в наш организм, то возникает рвота, рвотный рефлекс. И рвотный рефлекс – это спасение для организма. Вот в данной ситуации действительно какая-то здравая реакция нашего общества вызвала этот вот рвотный рефлекс и изблевала зло на некоторое время в мордовские лагеря. Будет ли, оздоровится ли, ну посмотрим, принесет ли нам это пользу. Я думаю, что если мы помолимся меру своих сил. Ну, не знаю, крещенные эти тетеньки или не крещены они, но все-таки вот помолиться в келейной молитве о том, чтобы и их сердце коснулся Господь, и к ним пришло раскаяние, я думаю, что вот это будет добрым делом, безусловно добрым для всех нас.
Перейдем, пожалуй, к следующей теме, такая не менее интересная у нас тема с вами. Ученые вырастили искусственный человеческий мозг в пробирке. Теперь лабораторные исследования можно не проводить на животных. По данным РБК Daily, такая вот информация появилась, ученые из Института молекулярных биотехнологий Австралийской академии науки, специалисты в области неврологии из Эдинбургского университета вырастили в пробирке уменьшенный вариант человеческого мозга. Во время сложного процесса использовали стволовые клетки. Позже их превратили в питательное гелеобразное вещество, в котором условия похожи на матку женщины. Это позволит проследить развитие мозга в утробе матери и более внимательно исследовать различные психические и неврологические проблемы. Образцы получились маленькими, они достигают всего нескольких миллиметров в длину и образованы из многочисленных слоев клеток серого вещества, строение которых приближено к настоящим отделам мозга, развивающегося у эмбриона. Данное исследование поможет ученым изучить факторы, которые влияют на возникновение шизофрении и аутизма. Один из авторов проекта, Мэдлин Ланкастер, заявил, что полученные органоиды показывают отдельные регионы центрального отдела нервной системы человека на его ранних стадиях развития. Теперь важно получить более точные результаты исследований благодаря искусственному человеческому мозгу. И по информации того же РБК, ранее ученые создали модели человеческих органов лаборатории, включая глаза, гипофиз и печень. Что сказать? Вот вроде бы для благих целей вот это вот все. Мы пытаемся изучить проблемы возникновения шизофрении, аутизма, посмотреть, предотвратить некоторые там заболевания, да, такие, несомненно, сложные и страшные. Но вот, батюшка, ваше мнение по этому поводу? К чему же могут привести такие игры человека в Бога?
Ну, действительно, очень точно сказать, что игры человека в Бога, что еще сатана искушал Адама, сказал, что Адама и Еву, сказал, что будете как боги. Вы будете как боги. Человек с тех пор не перестает. Сначала башню Вавилонскую строил, чтобы так примитивно долезть до облаков и быть как Бог высоко. А сейчас пытается вот таким образом, чтобы быть как Бог, пытаться создать нечто подобное себе самому, быть творцом. Ничего, ни к чему хорошему, я убежден, это не приведет. Что касается, ну да, вы сейчас рассказали про вот этот мозг вырастили. Недели 2 назад слышал о том, что в Великобритании вырастили искусственное мясо, вот, то есть вырастили клетки мышц искусственным образом, приготовили из них бифштекс, и этот бифштекс, в который было вложено, ну, для этого процесса что-то там 200 тысяч фунтов стерлингов, больше, наверное.
Ну, то есть ГМО – это у нас первая стадия, а вот искусственное мясо – это вторая стадия.
Вторая стадия, вот. Ну, вот что касается, ты тоже не недоумевал, а зачем, ну, зачем это растить-то мясо искусственное, эту котлету зачем делать? А потом они же ответили в этом материале о том, что это научная разработка позволит нам, говорят они, поставить на промышленный поток производства биологических продуктов, не прибегая к сельскому хозяйству. Сельское хозяйство, оно ненадежно, непредсказуемо, говорят они. Для того, чтобы выращивать там коров, свиней, но всегда есть риск, там заболеют, там еще что-то. А мы имеем возможность построить некую фабрику, в которой, с одной стороны, будут завозиться, ну, скажем так, некие нейтральные вещества, вода, там, нефтепродукты, не знаю, там, какие-то биоактивные добавки, а с другой стороны, будет выходить, ну, нечто похожее по биологическому составу на мясо. Что то будет, соответственно, даваться в пищу? И люди будут есть, это будет дешево и надежно.
Не, ну то есть 2013 лет у нас сельское хозяйство было вполне себе надежным, плюс-минус, да, когда оно появилось, а сейчас вдруг стало ненадежным.
Это очень простая ситуация, ну банальная. Люди хотят власти. Если в результате этих исследований действительно они строят производство, на котором производится нечто похожее, но в разы дешевле, это новое, дешевле, чем традиционное мясо, или традиционное молоко, или традиционный продукт, то, естественно, по законам уже созданного рынка перестают покупать мясо, молоко, оно становится дорогим продуктом. И основная масса людей кушают то, что им дают. Дальше, но если не вкладываются деньги в сельское хозяйство, оно загибается. Традиционное производство мяса, молока, птицы, оно уходит. И получается, что производство продуктов питания, необходимых для жизни человека, оказывается в руках тех, кто владеет системой таких фабрик. Это означает полная зависимость народа населения. То есть говорят о том, что нельзя будет там ни есть, ни пить. Но действительно нельзя ни есть, ни пить. Вы сказали про там эксперименты с генно-модифицированными продуктами. Но это то же самое. Какая характерная особенность у генно-модифицированных продуктов? Кроме того, что они вредно влияют на организм, кроме того, что они, от них там онкология развивается и так далее, генно-модифицированные продукты не воспроизводятся самостоятельно. То есть пшеница, которая выросла как генно-модифицированная, если ее посадить в землю на следующий год, она не будет расти. То есть этот продукт, он дешевый, он очень хорошо растет, его не трогают жучки и всякие прочие вредители. Но им владеет тот, кто производит семена. И в Америке там образовался конкретный монополист, который производит. И если ты у него не покупаешь, то ты не можешь сажать. То есть, получается, подсадили на такую продовольственную иглу всех производителей продуктов. Сейчас вот новая ступень, новая технология. Я думаю, что, вот, что мясо, что вот, вот здесь они мозги пытаются выращивать. Собственно говоря, все идет к одному, к попытке вот такой страстному желанию людей быть как боги, то есть владеть всем, владеть людьми. В конечном итоге, ну, по священному писанию далеко ходить не надо, это приводит к власти антихриста, который вот владеет этой кнопкой с паспортами, который владеет производством еды, пищи и питья, и без его движения пальца, как он считает, жизнь на земле невозможна. Он как бог, все должны ему поклониться. Вот, собственно говоря, к этой конечной точке, я считаю, все эти высокие научные технологии, они пытаются нас привести. Господи, помилуй и сохрани нас от таких перспектив, и все-таки подай нам возможности радоваться тому, что сейчас коровки там с курочками ходят по нашей земле, там клюют свои зернышки, растут, размножаются, и пчелки пока что еще летают, и травка растет, еще живая на нашей стране, вот, чтобы и нам, детям нашим, все-таки это еще было дана возможность жить в таких условиях. Вот. Ну а что готовит нам век грядущий? Сохрани, Господи, нас вот от таких экспериментов.
Страшно на самом деле, и действительно, ничего кроме как «спаси Господи» сказать я, по крайней мере, не могу.
Вот хочется, так тоже приходят на ум слова, которые, по-моему, Михаил Булгаков вложил в уста профессора Преображенского «В собачьем сердце», таком знаменитом произведении, о том, что такой диалог, о том, что ведь это же, обсуждая, что у них там получилось с этим самым шариком, это же такой скачок в науке, ведь это же можно, что и вот людей можно будет создавать. Профессор, мудрый человек, говорит, зачем это делать, если каждая баба сама естественным порядком производит на свет человека, зачем еще что-то создавать? Вот действительно, зачем создавать? Для того, чтобы вознестись умом и почувствовать себя творцом. Сохрани нас Бог от таких экспериментов.
Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить в рамках нашей сегодняшней передачи, это такой вездесущий и популярный миф о снежном человеке. В Канаде в объектив видеокамеры попал снежный человек. В Канаде совершенно случайно был снят на камеру снежный человек. Кто и когда сделал эти кадры, пока неизвестно, но они уже просочились в сеть. Как стало известно, видео снято в провинции Британская Колумбия. Снежный человек, или как его называют в западных странах Бигфут или Йети, был запечатлен с большого расстояния, но это самые четкие снимки человека, которые были сделаны за последние 40 лет. Дальше в статье, собственно говоря, и приводятся вот эти вот несколько снимков, там буквально три снимка, и на них обычно что-то такое большое, волосатое, собственно, тот образ, который вот у нас, наверное, и сформировался вот как о снежном человеке. Очень много про него говорят, и кто-то говорит, что действительно есть, кто-то говорит, что это эксперименты каких-то там американских ученых, кто-то говорит, что это постановки, и каждый раз это постановочные кадры. Вот, батюшка, миф о снежном человеке, есть ли он? Кто вообще этот снежный человек, и стоит ли доверять вот таким вот снимкам, сообщениям?
Вспоминаются некие риторические вопросы советского кинофильма. А есть ли жизнь на Марсе? Есть ли жизнь? Нет ли жизни? Я этого не знаю, да. Ну, я думаю, что вот эти разговоры там о снежном человеке или о вот лохнесском чудовище или о еще каких-то там рептилиях или животных. Ну, а вот давайте мы поспорим о том, есть ли муха с восьмью крыльями или нету. И будем вот об этому посвящать там время нашей бесценной, драгоценной жизни.
Но нет, есть... подождите, но фотографии ведь есть, многочисленные при том.
Ну, прекрасно. Но есть, значит, что у нас пространство Мирового океана нашими учеными, вот пространство, то есть вот кто населяет Мировой океан, исследовано только, но не более чем на 30%. То есть 70% живности, которая живет в Мировом океане, мы даже и не знаем. Ну, можно предполагать, что и не все, что у нас на Земле исследовано. Ну, хорошо. А мы знаем, что есть многие виды, которые раньше были, а потом исчезли, как морская корова. Вот было и не стало. Ну, вот хорошо. Давайте отвечу так. Есть снежный человек. Есть. И живет он в горах. И что от этого изменится на нашей Земле? Да ничего абсолютно. Ну, ничего абсолютно. Скорее всего, это некая форма обезьяны. Некий вариант обезьяны, может, там высокоразвитые обезьяны. Но что нас сильно удивляет, что есть шимпанзе, которые живут в этих самых в джунглях, или какие-то другие человекоподобные, так называемые животные. Ничего это не меняет. Люди, наверное, хотят, думают, что если вот этим мифом или там реальностью о неком живом организме, который волосатый ходит в лесах, они его и найдут, и этим подтвердят теорию эволюции о происхождении человека от обезьяны. Ведь до сих пор же это факт. Нет ни одного, в природе не найдено ни одного переходного, ни одного организма. Вот говорят, вот есть обезьяна, а есть человек. Но если человек, как они говорят, произошел от обезьяны, то должен быть некая переходная форма. Организм, который в себе несет явные черты человека, там челюсть, там какие-то зубы, форма зубов, размер мозга, там осанка, позвоночник и все прочее. То есть должна быть некая переходная форма. Те формы, которые эволюционисты до сих пор находили и представляют в качестве доказательства, это были либо мифы, либо явные подлоги. Их доказано, что их не существует. Не существует. И может быть вот эта гонка за еще одной формой человекообразной обезьяны подтвердит, что вот они там найдут какие-то вот признаки похожести. А может быть, как раз существование именно в форме мифа, оно и выгодно. Если найдут и обнаружат, что это реальная обезьяна, грош цена этому открытию. А когда это некий миф, оно появляется, исчезает, и мы еще-то не знаем, а главное открытие впереди. Люди, ждите! Настанет время, когда мы раскроем перед вами тайну этого снежного человека. И люди завороженные сидят перед телеэкранами, и они не думают о том, что там на соседней улице, там, не знаю, там сейчас, может быть, человек лежит там страдающий, голодный, там, или о том, что у нас доктора, врачи и медсестры получают какие-то зарплаты ничтожные, и о том, что в Сирии или у нас в каких-то горячих точках проливается кровь. Они говорят о снежном человеке и обсуждают это, и посвящают им это время своей жизни. Я считаю, что это просто элемент этой информационной войны или большого такого плутовства информационного, что, ну, знаете, как на обычной войне, есть такая технология, делают танки из фанеры. Делают танки из фанеры, они очень похожи на настоящие. И их, как настоящие, грузят на платформы, их перевозят с места на место для того, чтобы разведка противника подумала, что это настоящие танки. И против этих фанерных муляжей стянула какие-то серьезные силы. И когда силы будут стянуты, и когда ударят противник всей своей мощью по фанерным танкам, то в это время в другом месте, где совершенно не ожидают удар, будет прорыв. И вот этот обман, он потом выливается сотнями, там, тысячами человеческих жизней. Но вот здесь тот же самый обман, та же самая попытка отвлечь внимание от реальных проблем жизни, общества, человечества к проблемам, которые абсолютно ничего не значат. которые надуты, как надут воздушный шарик. Есть это человекообразное существо или нету его? Если есть, замечательно, Господь создал, где-то там сохранил. Если нету, мне от этого вот никакой потери не ощущается. Больше потери я ощущу, если я не увижу людей, живых людей в храме в воскресный день на молитве. Вот это действительно расстроит. Это будет жалко, что нет людей, которым нужен Бог. А если есть люди, которых называют снежными или еще какими-то, я считаю, что это никак не влияет на жизнь человечества вообще и какой-то отдельной личной, отдельно взятой личности в частности. Ну, примерно так.
Что ж, спасибо, батюшка. Ну, по крайней мере, хотя бы улыбнулись. Это было весело.
Да.
Что ж, в студии был отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, что в городе Екатеринбурге, и ведущая передачи Мария Заостровных. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.